Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня Сергей Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества. Сергей Вадимович, так сегодня звучит ваша должность, при том, что, я думаю, многие наши слушатели знают вас прекрасно по тем государственным должностям.
Слава Богу, это не должность, это общественная работа.
Общественная работа. Вот. Ага. Хорошо. Мы вернемся к этому вашему служению, общественной работе, но мы в конце первой части нашего разговора, вы стали говорить об Асаде, о том, что происходит в Сирии. Я думаю, вы знаете, насколько неоднозначны сегодня оценки действий России, наших военных, на этой территории, и что сегодня я в Сирии не была. Я не была там даже, вот, в отличие от Лёши, до начала войны, поэтому я в данном случае работаю как передатчик информации. Вот есть, например, такие суждения, что мы на самом деле поддерживаем правительство, разрушающее там собственную страну. Вот то, что когда речь идет о Асаде, то это человек, который первый наносит вред своей земле. Вторая такая позиция, она связана с тем, что на самом деле интересы России на этой территории были связаны, то есть совсем не защищали мы там народ христиан, наших братьев, а речь идет о разделении ресурсов. В разделении ресурсов России, соответственно, достался не тот кусок пирога, либо не досталось вообще ничего. Что бы вы сказали на подобные реплики?
Ну, что касается Асада, я знал старшего, с ним встречался, естественно, знаю нынешнего президента. Вот спасибо, что Алексей там бывал до войны. Я был и до той войны, и до этой. Я еще раз хочу повторить.
Спасибо тем, кто меня когда-то туда отвозил.
Это было одно из самых цивилизованных, самых светских, самых благополучных государств. Если кто занимается действительно серьезно этой проблематикой, а не просто болтает по радио, у нас сейчас тоже много болтунов и специалистов появилось, извините, ради бога, никого не хочу обидеть. Просто посмотрите статистику, как жила Сирия до того, когда влезли все, кому не лень, и начали ее уничтожать, по сути дела. Качество населения жизни, туризм, великолепное сельское хозяйство потрясающее, нефтедобыча, медицина потрясающая, кстати, высшее образование. О чем мы говорим? Это Асад. Да, были ошибки, можно говорить о том, что можно было по-другому себя вести с оппозицией. Ведь кто знает, опять же, историю возникновения конфликта, изначально прекрасные отношения у младшего Асада были и с Турцией, которые сейчас просто, вы знаете, никакие, и с Саудовской Аравией, и с Катаром. И как только старший это был, понятно, это был авторитет сильнейший, причем очень жесткий человек, если не жестокий, скажем так, откровенно.
Ну, известный факт.
Известный факт, да. В том числе по Холмсу. Историю, кто знает историю, да, тот знает историю. Да, не буду о ней рассказывать. Вот. И когда младший Асад начал вести свою самостоятельную политику и высказывать свою точку зрения, не соответствующую, может быть, позиции заливных, так называют, вы знаете...
Стран залива.
Заливцы. Ну, их называют заливные еще иногда. Вот. Он сразу начал получать сначала предупреждение, потом была спровоцирована внутренняя оппозиция, потом было предательство, когда сбежал премьер-министр, ряд военных у него, их просто перекупили.
Но там ведь еще была проведена в 90-е годы реформа рыночная, некоторые сравнивают с той реформой, которая там в начале 90-х у нас проходила, но так как благодаря, вернее, специфике региона и все-таки преобладающему мусульманскому населению, которое поехало из провинции в города, причем люди далеко не образованные, не хочу никого обидеть, mm-hmm. конечно. И, собственно, это тоже стало одним из факторов, которые спровоцировали. Хотя реформы были неизбежны, те реформы.
Это, скорее всего, как почва, для, вот, которая была использована. Ну, давайте так, в Китае 300 миллионов переехало в города и что там. Ну, было-то не менее свое время, давным-давно.
Да, другая страна, другая культура,
цивилизация. Согласен. А теперь ко второму вопросу. Что мы там делаем? Я уже сказал, все-таки, хотя я пока помню, после одного интервью надо мной потешался какой-то крупный специалист, востоковед, да бог ему судья, что какое отношение христианство в России имеет к Сирии. Ну, друзья мои, читайте внимательно, вот откуда пошли корни христианства, христианской культуры. Вот. И когда я сказал о том, что 100 школ было построено в Палестине, так вот из них 80 было на территории Сирии сегодняшней. Россия всегда там была. Россия там была всегда. И царь-батюшка это понимал. Ближний Восток нам ближе, чем наш Дальний Восток. Извините за, вот, может быть, такое неудачное сравнение. Вот.
Отчасти, это кстати, это проблема.
Совершенно верно. Это первое. Второе, как я понимаю, я не обсуждал этот вопрос ни с Лавровым, ни с кем. Я высказываю свою точку зрения. После того, как мы сдали Ливию, я думаю, что наш президент, вот как я его понимаю, понял, что дальше так можно, извините меня, и один на один остаться со всем миром. Поэтому, конечно, в связи с тем, что было официальное обращение к нам в Сирии, в том числе и потому, что у нас были еще с Советского Союза там свои позиции и с Россией. Советский Союз ведь вооружал Сирию. И мы конечно. Их поддерживали всегда, вы помните. Вот, поэтому, если мы заявляем о том, что мы держава и должны иметь свои интересы, в том числе и не только вокруг Садового кольца, тогда давайте вести себя как держава. Или тогда надо было просто вести себя как Латвия, Литва и Эстония. Или как мы себя вели в начале 90-х годов. Когда Козырева Беккер называл Андрюшка, Андрюша, дружище. Не проходит номер. И последнее. Я, может быть, повторюсь то, о чем говорит Владимир Путин. Но ведь та зараза, так называемая, вот, игиловская и так далее, мы ее первый раз увидели, кстати, ну, я-то в 94-м году.
В Чечне, это же...
Конечно, 94-й год. Я же помню, как нас грязью поливали все, кому не лень. Вы что, со своим народом? Да почему здесь народ? Какое отношение Хаттаб имеет к моему народу? Вот эта зараза там.
Сергей Вадимович, а как реагируют люди, которые на этих территориях проживают и в Сирии, и в Палестине, и, собственно, в Израиле на присутствие
императорского общества? В Израиле по-разному. По-разному официально они на нас не критикуют, но вы знаете, что Израиль Сирию как бы и не признает. Оккупированы голландские высоты на всякий случай. Несмотря на все решения Совбеза ООН 1967 года. И по отношению к Сирии, нынешнему руководству Сирии, у израильского руководства отношение крайне негативное.
Я сейчас даже не о них. Я хотела вас спросить, собственно, вот императорское православное палестинское общество, оно присутствует сейчас в Сирии с гуманитарной миссией, присутствует в Ливане, присутствует в Израиле, присутствует в регионе. Как местные жители реагируют на ваше там присутствие?
Особенно... Тем, кому мы помогаем, естественно, говорят спасибо.
А в Израиле, там, где у России появляются новые вот эти вот зоны
присутствия? Я ни от кого из тех, с кем встречался в Израиле, а я многих знаю, в том числе министра обороны Виктора Либермана знаю, Элькина знаю, министра, Папсарбцы, значит, ну, я многих знаю, там половина нашего народа, как Высоцкий пил, помните? Сейчас, может, немножко поменьше. Вот к этой части там вопросов никаких нет, абсолютно нет, абсолютно нет. Что касается военной составляющей, ну, это дело военных, вот... То, что людям оказывается гуманитарная помощь, это понимают все. Ни от кого я не слышал, что мы не правы. Я, кстати, совсем недавно, месяца полтора-два, не выступал, проводил вечера нынешний посол ФРГ Германии, значит, посвящен, кстати, Елизавете Федоровне, в связи с тем, что она принцесса дармштадтская.
Немка.
Вот, и события 17-го года мы вспоминали и так далее. Я начал рассказывать вот то, чем мы занимаемся. Для него это была новелла, конечно. И понятно, что он проводит позицию госпожи Меркель. И другого не может быть, иначе его спасла, снимут. Но он сказал, спасибо, я не знал, что вы этим занимаетесь. Вот это правильно. Вот я почему и вначале говорил. Вот это вот так называемая мягкая сила, народная дипломатия, гуманитарная помощь, человеческое отношение к людям, оно сейчас может быть сильнее.
Сергей Вадимович, а гуманитарную помощь получают какие регионы? Насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, но большая часть Сирии сейчас не контролируется ни правительственными войсками, ни даже оппозицией.
Мы посылали в Дамаск и в Алеппо. Мы в основном посылали в Алеппо и в Дамаск. В Хомс посылали специальные грузы. Ну, а военные товарищи наши сбрасывают, вы знаете, сверху.
Ну, да,
то, что понятно. Куда доходит. Кстати, это тоже тема.
Это вот на те неконтролируемые территории сбрасывается.
Да, это, кстати, большая тема, большая проблема, о которой вы говорите. Мы это делали и через их министерство. Затем мы подключили антиохийский патриархат. Есть представительство его, вы знаете, в Сирии. К сожалению, брат так и не нашли антиохийского патриарха. Он был похищен. бандитами.
Ну, это исторически трагедия. Как раз сирийские канонические
совершенно патриархат. Справедливо, да. Ну, и здорово помогает муфти Сирии. У него тоже, господи, неправильно сказал, к сожалению, убили сына молодого парня, 21 год, бандиты. Он, кстати, их простил потом. Потрясающий такой гуманитарный поступок. Человек, который не боится ничего, который бывает везде. И вот понимая, что, чтобы, не дай бог, не прилипли вот эти гуманитарные грузы к чьим-то нечистоплотным рукам, увы, такое тоже может быть, я гипотетически говорю, мы их направляли через него вот в те самые районы, куда, пожалуй, представители правительства Сирии никак не доберутся, туда их просто не пустят.
То есть сейчас помянули антиохийского патриарха, у которого похищен брат, помянули муфти, у которого погиб сын, убит. Это вообще-то это так страшно, то, о чем вы говорите. Это, знаете, ну, конечно, хорошо сидеть в студии в Москве и как-то выйти на солнышко, подышать.
Я с ними и там разговариваю.
Вот, нет, а я просто говорю о том, что мы, живя здесь, мы себе, ну, наверное, слава богу, но не представляем тех реалий, в которых там люди находятся. И... Да, это, конечно, невероятно тяжело, и главное, что не очень понятно, что...
Восточная Алеппо – это Грозно 99-го года. Или Сталинград 43-го.
Не очень понятно, что здесь можно сделать. И вот
войну остановить. Только остановить. Вот смотрите, опять же, я этот аргумент использовал не раз. В том числе в разговоре с нашими оппонентами, условно говоря. Вот, я говорю, вот, казалось бы, да, Чечня. Ну, для меня это не пустой звук, я там воевал. В общем, большой должности был, знаете, возглавил контрразведку России. Знаю не понаслышке все это хозяйство. Сказал, все, тупик. Город, ну, Грозного, давайте откровенно говорить, после второй кампании практически уже не было. Ну, не было, что там говорить. Так тоже Восточный Алеппо. Казалось бы, ненависть чеченского народа по отношению к нам такова, что это будет тысячелетиями. Нам еще многие говорили, специалисты крупные, они сейчас вещают уже по-другому. Вы куда загнали это 100 лет? Смогли перевернуть страницу?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что Сергей Степашин, председатель Императорского православного палестинского общества, в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио. И вот вы вспоминали Чечню.
Я говорю, сумели перевернуть страницу, потому что война всегда заканчивается. И еще один простой пример. Вторая мировая, Германия. И Советский Союз. Злейшие враги, казалось бы. Разрушенные города, миллионы убитых. У нас 25-30, никто их так и не посчитал толком. Сколько еще лежит. У меня деда так и не нашли. Вся армия в калмыцких степях так и лежит, невыкопанная. Казалось бы, все. Немец, помните, «Убей немца», известные стихи, по-моему, или Оренбурга, я уж не помню кого, во время войны. Прошло же это.
Германия очень
сильно
изменилась.
Чечня.
Сербы и хорваты – очень хороший пример, потому что когда приезжаешь в Белград, огромное количество машин с хорватскими номерами.
И нет проблем.
Да, и наоборот, в Хорватию приезжаешь, огромное количество с белградскими.
Надо, вот я еще раз, вот как военный человек, говорю уже, повоевавший, извините, не только как руководитель ППО, надо закончить войну.
Дай бог, чтобы это было возможно.
И
это
пускай сами договариваются.
А кто с кем там должен договориться? Между собой?
Между собой.
Они... А сколько должно пройти лет, как вы считаете, чтобы люди смогли, по крайней мере, сесть за один стол спокойно, не как вот в условиях...
Если не будет внешнего вмешательства, будет прекращена активная фаза поддержки боевых действий со всех сторон. Год.
Год.
Год. Для того, чтобы сесть и договориться.
Дай бог, чтобы сесть это все остановилось.
Провести нормальные выборы, ради бога. Мы, кстати, тоже об этом массу договорим. Правильно?
Но он же, я так понимаю, не против в какой-то момент их
не
провести?
Не против, безусловно. Да и сам-то он человек абсолютно цивилизованный, это же не басмач какой-нибудь.
Ну, работая в Лондоне врачом.
Конечно. Супруга, кстати, у него представителя шиитского направления мусульманской религии. Абсолютно уникальный, образованный, культурный, с высшим образованием. Это вообще красавец. Вот, она школами, кстати, там занимается. Это же не бандиты с большой дороги. Ну, о чем мы говорим?
Сергей Вадимович, мы сейчас начали говорить о горячих точках, о Ближнем Востоке. Эта тема, конечно, невероятно важная, но мы здесь еще и для того, чтобы о Святой Земле поговорить.
Ну, это вы мне вопросы задаете, я отвечаю на вас.
Православном палестинском обществе. Да, спасибо. Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы вы как-то, может быть, своим опытом личным поделились от присутствия там. У вас же наверняка есть и в Иерусалиме, или вообще шире, скажем, на Святой Земле, есть какое-то свое любимое место.
Любимое место есть. Я когда приезжаю, это гора искушений. Ну, во-первых, это очень красивое место. Иерихон, самый старый город в мире, больше 10 тысяч лет. У нас там культурный центр. Вот. И когда приезжаешь на гору искушений, поднимаешься пешком, там вообще тепло, на самом деле, так под 40. Под 40. А если еще в июле месяце, то под 50. Почему и гора? И вот тут по этим ступенечкам поднимаешься, и вдруг заходишь... Небольшая галерейка, там такие скели, там два монаха осталось. Вот. Маленький-маленький храм удивительный. И то место, где 40 дней Иисус молился, там вот эта выбоинка от камня, тишина, где он сказал удивительные слова. Я немножко перефразирую их, не хлебом един человек. И, как ни странно, там не очень много народу. Вот у гроба Господня все толкаются, шумят, ходят, покупают чего-то. Ну, не знаю. Вот, ну, а там ты сам с собой один.
Может быть, я не помню, был ли я там, ты была?
Если вы были, вы
именно
запомнили.
В этом месте нет.
Мне кажется, что я тоже не был. Но я как человек очень рационального склада, очень рационального, для меня все равно в Израиле самым важным местом был именно храм Гроба Господня.
Но это в Израиле, а я про Палестину.
А, ну про Палестину. И
Иерихон,
да.
Это Палестина.
Ну да, тогда уже, наверное, расширяя именно на Святую Землю, на всю.
Ну и, конечно, река Иордан.
Река Иордан.
Когда можно искупнуться... Какое удовольствие получаешь. Она, правда, немножко такая мутноватая водичка, но все равно. Но вот Иерихон, конечно, и вот эта вот гора искушения. Сходите, посмотрите, потом поделимся.
Вы знаете, вы когда сказали про гору искушения, я подумала, что ну, ведь это же, наверное, и символично тоже. Гора искушения. То есть не только как само по себе место, которое вам эстетически ну, да. нравится, но и содержание,
ну, да, как-то,
то, что там происходило.
Это раз, а второе, ведь человек всегда искушает. Жизнь, судьба, политика, власть, деньги. Все. Все искушает. Вот. Я сейчас говорю, может быть, очевидные вещи, но действительно ведь не хлебом един человек-то. И надо задуматься, остановиться. Живем-то сколько мы на этом свете? Бог мой. Все, ничего. Мне уже 65. Хотя не верится.
Всего лишь, я бы сказала, 65.
Ну, как считать?
Но в связи с той темой, которую сейчас подняли, у вас ведь за плечами колоссальный послужной список. Вы занимали все мыслимые и немыслимые посты.
Не все, один пост
ну,
занимал.
Да, там, где тупик карьерного роста. И сейчас вы возглавляете Императорское православное палестинское общество, и, как вы подчеркнули, это ваше общественное служение, такая общественная должность. Как вы сами осмысляете свой путь на протяжении жизни, вот сначала вот эта вот карьерная лестница, теперь... То, что вы делаете, это совершенно в стороне или не совершенно в стороне стоит от того, чем вы занимались тогда. И чувствуете ли вы в этом то, что промыслом называется, что ли?
Ну, во-первых, я 10 лет руковожу обществом и возглавил его, когда я еще был при должности руководителя счетной палаты высшего контрольного органа. В общем, так, чиновник такой большого достаточно ранга. Поэтому для меня здесь и ППО это, знаете, не какой-то отстой или отдушина куда-то вот пристроился, там, чтобы там дожить свой век. Это первое. А второе, ну, а самое-то главное другое. Ведь, ну, у меня случилось так, потому что это были революционные времена. 90-е года, отсюда взлет, отсюда депутатство, должности, министр, директор ФСБ, МВД, правительство, премьер. Все, что только не было, правильно говорите. Вот. К этому надо относиться философски. Сегодня ты... возглавляешь то или иное ведомство, ну, в силу определенных обстоятельств. Сейчас ты занимаешься только общественной работой. Ну, что? Нормально. Я всегда, когда мне задают вопрос, я говорю, вы посмотрите на руководителей других государств, европейских. Он Гельмут Коль ушел недавно из жизни. Правда, ему от Меркель досталось, она предала его. Последнюю книгу почитайте, великолепная, сильная, мощная книга Гельмута Коля «Мемуары». Или тот же Клинтон. Другие руководители, они занимаются, у них свои фонды, они занимаются общественной работой. А мне вообще повезло. Спасибо Алексею. А теперь спасибо и патриарху, потому что он меня тоже просил остаться. Потому что, честно скажу, когда я ушел со счета и палаты, я думал, наверное, вообще надо отдохнуть, как-то так все поменять и так побыть самим собой. И слава богу, что я остался вот руководителем этого общества. Меня снова сейчас переизбрали на 5 лет на конференции. Вот, потому что это действительно не только для души, но я себя по-новому здесь и сам-то открываю. Ну, что, я советский человек, был членом КПСС. Ну, никогда не был отъявленным атеистом, потому что меня крестили, у меня бабушка верующая. Вот, я ходил на все службы с ней, Пасху мы отмечали, Рождество Христово отмечали в Ленинграде тогда как-то вот. Но то, что сегодня, собственно, для меня, если брать о себе лично, для меня это вот, вы знаете, какое-то вот такое, не то, что провидение Божие, для души, для души. Сам становишься другим. Честное слово. Просто становишься другим.
А в чем?
Философия меняется, раздраженность уходит. Начинаешь по-другому осмысливать некоторые поступки, действия. Есть время задуматься, подумать. Но еще практические дела. Все-таки что-то мы делаем. Ну, слава богу, что-то мы делаем. На всякий случай. Делаем все от души и, что называется, за свой счет. По-божески.
Ну, это самый банальный вопрос про творческие планы. Но все равно в рамках нашего разговора про ИППО... Помимо возвращения недвижимости, которая была на Святой Земле, вот, даст Бог, 18 числа все пройдет хорошо, состоится открытие. Какие еще важные планы на будущее? Ну, это такое недалекое будущее у общества.
Ну, мы продолжим то, чем занимаемся. Это, кстати, планы огромные. Это оказание гуманитарной помощи, это
помимо школы. Войны, вот о войне, о школах мы поговорили. Может быть, какие-то культурные проекты? Совместные.
Ну, во-первых, у нас очень сильный раздел – это наука. Огромное количество книг, которые вот мы сейчас подготовили к юбилею, они посвящены Антонину Капустину и исследованиям Палестины. Кстати, это не початый край. Это удивительное. Пласт, который сегодня многим еще не прочувствован. Потому что, вы понимаете, в чем дело? Палестинское общество, когда оно было в рамках Академии наук, оно было чисто академическим. Это прекрасные исследования, но они нечитаемы. Я сам доктор наук, профессор, преподаватель, я так не с луны свалился. Но есть вещи нечитаемые, они только для узкого круга специалистов.
Вы делаете сейчас переводы с русского
народа. Сейчас мы это дело популяризируем, в том числе Лисовой Николай Николаевич, дай бог ему здоровья, он приболел.
Да, да, да.
Вот, он сейчас пишет великолепный путеводитель о Палестине. Это огромная работа. Ну и я думаю, что с открытием Сергиевского подворья мы будем проводить очень много мероприятий на Святой Земле вместе. Одно из них будет посвящено 170-летию русской духовной миссии осенью этого года, Антонину Капустину. И, кстати, мы в конце августа, 25 числа, вместе с патриархом влетаем на родину, где родился Антонин Капустин, основатель русской Палестины, ему 200 лет в этом году, село Батурино, там храм восстанавливается, там Курганская, это Курганская губерния. Вот, не очень богатая, немножко подзабытая нашей страной. О ней мало кто помнит. И доктор Елизарова все помнят, когда он там жил, а больше ничего. И вот там мы готовим действительно такие интересные, серьезные мероприятия. И вы знаете, что еще об одном? Спасибо за вопрос, я хочу сказать. Ну, я когда пришел на ИППО, у нас было 200 человек, при царе-батюшке было 5000, сейчас около 2000. За цифрами мы не гонимся. И вот, выступая на последней конференции, я сказал, что я сам уже не юноша, к сожалению. Хотя спасибо за комплимент. Вот, я говорю, мне бы хотелось, чтобы через 5 лет, когда будет следующая конференция, в зале сидела в основном молодежь.
А...
Правильно?
Как вы
очень бы хотелось. Как... Мы создали, да, молодежную секцию. Я практически выступил сейчас во всех крупнейших вузах. Мы привезли видеофильмы, диорамы, кино, про апельсиновую сделку. Кстати, телеканал «Звезда» неплохо сделал. И ребятам интересно. Мы недооценим вот, нашу молодежь. Я не хочу сказать, что там все сейчас они побегут в ИППО и так далее, и молиться пойдут в церкви.
Ну, здесь же даже, мне кажется, речь не идет о конфессиональной принадлежности, о вере.
Совершенно верно.
Это заинтересованность, возможно, именно культурологическая,
вот,
культурная.
Культура, место, интерес. И вот, а через это уже можно подумать и о том, что из них получится дальше.
А вы сами как видите, чем, вот, допустим, у вас появляется молодежное движение в рамках ИППО, да, и чем там люди могут заниматься? Вы какие полномочия готовы им делегировать?
Тем же, чем занимаемся и мы. Во-первых, надо там побывать. Во-вторых, создать условия для того, чтобы мы могли больше и больше наших ребят
вот, развивать. Побывать земле. Это очень, очень важный вопрос, мне кажется, потому что.
Пускай посмотрят и почувствуют, другим и приедет.
Так это мы все так хорошо обсуждаем, все куда-то ездили, а если задуматься, то у нас в стране очень маленький вообще процент населения выезжал за пределы, ну, по крайней мере, там всем известных Турции и Египта.
Совершенно
справедливо. А Израиль-то это не так уж и дешево. И вообще Палестина.
Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Вы знаете, лететь в Бен-Гурион из Москвы, Бен-Гурион это аэропорт, Бен-Гурион, это дешевле, чем из Москвы в Сочи.
Ну, да,
да, есть такие парадоксы, это правда в нашей жизни. Вообще было бы здорово, конечно, если бы ну, удалось с помощью императорского православного палестинского общества организовать для людей, которые не могут себе этого позволить,
путешествие на святую землю. Вот они пытаются делать сейчас. Спасибо. Мы, вот этот наш паломнический центр «Святая земля» пытается это делать. Дешевые туры. Помощь, поддержка. Чтобы они, когда приезжали, чтобы там не проходимцам экскурсии рассказывал, унес всякую ерунду. Вот. А это были люди понимающие. Более того, я признателен РПЦ. Тем более, я в намоленном месте выступаю. Здесь у вас замечательное радио «Вера». Мы договорились о том, чтобы молодые ребята, выпускники, ну, те, кто еще учится в семинарии, приезжали на стажировку туда и вели экскурсии. Ведь большая часть семинаристов, ребят, которые поступают туда, они очень образованные и с великолепным русским языком. Они умеют разговаривать. Умеет подать материал так, что тебе приятно услышать и побывать еще раз. Это тоже немаловажно, верно?
А им, в свою очередь, это прекрасная возможность пообщаться с теми, кто потом будет приходить к ним за советами. Да.
Спасибо. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. И поздравляем, 135 лет все-таки. Мне кажется, мы об этом даже не упомянули сегодня. 135 лет императорскому православному палестинскому обществу с 1882 года оно существует. Ну, да,
82-го.
Ну, да, ну, 135 лет, да, в этом году.
Так что с этим... 200 лет архимандриту Антонину Капустину, легендарному человеку, благодаря которому, собственно, все это и появилось.
И 18 июля торжественное открытие возвращенного Сергиевского подворья.
Ну, и вам спасибо, позвоните мне 18 июля, я телефон свой дам, я вам расскажу о впечатлениях прямо в прямом эфире.
Спасибо. Сергей Степашин, председатель императорского православного палестинского общества, российский государственный деятель, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, будьте здоровы, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».